Глава вторая. Василию Васильевичу Грачеву в наступающем году должно было стукнуть 40, а его до сих пор, как и 20 лет назад, называли попросту «Васька Грач». То ли ввиду несерьезного, по мнению многих, отношения к жизни, то ли ввиду того, что он и летом, и зимой носил, не снимая насквозь, промасленную кожаную шоферскую кепку с длиннющим козырьком и впрямь напоминавшим птичий клюв. Всю жизнь Васька Грач шоферил, и всю жизнь на чужих машинах. На свою как-то не удавалось скопить. Несмотря на то, что помимо основного занятия имел Васька и еще одно, приносящее неплохой, хотя и нестабильный доход. Шоферюга Васька Грач был альфонсом. Ну, впрочем, как альфонсом? Сам себя Васька с этим пошло изысканным определением никогда не соотносил. Альфонс — это кто? Это в понимании Грача такой вертлявый, смазливый мальчик, благоухающий одеколоном и кремами. Ловитель богатеньких глупых дам, клюющих на чистое личико, подкачанную фигурку и модные шмотки. Васька разве такой? Васька — настоящий мужик. Моется раз в неделю, бреется и того реже. Одежду меняет только тогда, когда она с него по кускам отваливаться начинает. Спортивные снаряды видел в последний раз в армии, а одеколон предпочитает употреблять исключительно внутрь. Смазливые мальчики бабам, конечно, нравятся, но используются ими, как был уверен Васька Грач, и единственно ради развлечения. На денек-другое удовольствие. А Васька Грач не желал быть использованным. Он сам хотел использовать. Да и к шибко состоятельным бабам Васька, честно говоря, не лез, понимая свой шесток. Его целевой аудиторией являлись женщины среднего достатка, средней внешности и среднего возраста, ну, скажем, немного больше, чем среднего, где-то между 50 и 60. Такие бабы, если, конечно, несовершенные дуры, стремятся не поразвлечься, а крепкое плечо найти на всю оставшуюся жизнь. Ваську Грача как раз интересовали именно долговременные отношения, а не какие-нибудь жалкие часики и деньки. С них, с этих долговременных отношений, завсегда можно урвать гораздо больше. Излишне говорить о том, что сам Грач до глубокой старости с очередной избранницей проживать не планировал. Имелся у Васьки и собственный метод соблазнения потенциальных покровительниц, к которому он пришел долгим путем проб и ошибок. Главное, никогда не нужно рядом с женщинами молодиться, лезть из кожи, юным козликом прыгать. Напротив, необходимо вести себя так, будто ты много старше, чем на самом деле. Демонстрировать суровую стариковскую степенность, подсчитывать копеечки, ворчать на правительство, в который раз за год взвинтившие цены на все, что можно и нельзя, порицать молодежь и каждую вторую фразу начинать с присказки «Вот в наше время помнится». А потому что любая женщина желает смотреться на фоне своего спутника моложе и легкомысленней. И метод этот никогда Ваську Грача не подводил. В его послужном списке насчитывалось уже 11 женщин в возрастном диапазоне от 46 до 68 лет, каждый из которых Грач оставил добрую память о проведенных вместе счастливых днях. По крайней мере, он сам так предполагал. И долговые обязательства по кредитам, взятым на его, Ваське Грача, неотложные нужды. Правда, вот с последней нехорошо получилось. Чересчур впечатлительная мадам попалась, не перенесла расставания. Прыгнула с 9-го этажа головой вниз. Грачу потом пришлось в другой город переезжать, спасаясь от мести ее взрослого сына. Между прочим, старшего сержанта полиции. Ну да ладно, в любом деле встречаются накладки. Предупреждали, конечно, Ваську Грача друганы. Смотри, мол, когда-нибудь достанется тебе за твои фокусы. Отвернут тебе голову. Но Грач только посмеивался в ответ. В принцип бумеранга он не верил. Потому как нелогичный какой-то этот самый принцип. Если бы за каждое дурное дело человека от высших сил ожидало наказание, тогда бы и дурных дел никто творить бы не стал. Появилось бы зло на земле. Кто ж будет другим гадить, если точно знает, что гадость к нему вернется? И потом, очень спорный вопрос это. Худо делал Васька своим бабам или добро? Сам Грач искренне полагал, что добро. Ну а за добро плату брать не возбраняется. А сейчас Васька с довольным видом прохаживался по скрипучему снегу рядом с газелькой, вверенной ему транспортной организацией. Прохаживался и время от времени хозяйским взглядом посматривал в сторону небольшого грузовичка, стоящего поодаль. В кузове грузовичка громоздилась установка для запуска салюта, похожая на миниатюрный зенитный комплекс. У этой установки, слышно топача под днищу кузова, копошились четверо. Вот один из этих четверых спрыгнул вниз, дошел до кабины грузовика, уселся на водительское сиденье, сильно хлопнув дверцей. Грач удивился. «Чего это они? На другое место, что ли, собрались передислоцироваться?» Он огляделся. Обе машины, газелька и грузовик с пусковой установкой, стояли посреди школьного футбольного поля, располагавшегося аккурат за городской площадью. Почему-то сюда грохот большого праздника доносился приглушенным, как, наверное, доносится шум театрального представления в закулисье. Четыре угловых фонаря освещали поле, словно сцену. Чуть поодаль темнело двухэтажное здание самой школы, по понятным причинам безлюдное и безмолвное. С другой стороны, сразу за полем, торчала трансформаторная будка, огороженная забором из сетки рабицы. «Куда ж переезжать-то? И без того удобно. Да и некогда уже место менять, вот-вот часы 12 бить станут». Впрочем, Васька мало что понимал в технологии запуска салюта. Бригаду специалистов этого дела он возил впервые. Но грузовик так и не тронулся с места. С его кузова спустился еще один человек. И Васька, тут же разлепив губы в широкую улыбку, двинулся этому человеку навстречу. «Борисовна!» — позвал он. «Наконец-то! У меня все готово в машине-то. Шампусик, конфетки, колбасы порезал. Дала своим гаврикам последние указания. Вот и пошли теперь. Хлопнем пробкой, опрокинем по стакашку». Борисовна, коренастая и сухая, несколько мужеподобная и потому, вероятно, злоупотреблявшая косметикой бой-баба, сурово и твердо прошла мимо грача, бросив ему: «Садись за руль, поехали». Васька, развернувшись вслед за ней, помедлил секунду, любуясь на ее раскачивавшийся крепкий зад, туго обтянутый длинным пальто. Эх, и нравилась же ему эта Борисовна. Огонь, а не баба. Не то что предыдущие клуши, которым только подморгни, они уж таять начинают. Она не из таких. Императрица. Рядом с ней любой мужик робеет. Васька временами и сам не верил, что ему удалось такую охомутать. Хотя это, как сказать еще, охомутать. Кто кого охомутал. Как только Борисовна поняла, что грач к ней клинья подбивает, сразу его в оборот взяла. «Подай, принеси, отвези, привези». До себя, правда, не допускала. Так ведь и женихаются они только вторую неделю. Успеется еще.
«Куда поехали? Ты чего?» Засеменив за Борисовной, залопотал Васька. «До Нового года всего ничего осталось. У меня все готово. А салют смотреть — дело рук наших. Не будем, что ли? А гаврики твои как без тебя останутся? Напортачат еще чего доброго?»
Он оглянулся мельком на грузовик и мельком удивился. Гаврики больше не копошились, они были неподвижны, словно манекены. Двое рядом с установкой, один в кабине.
«Поехали, говорят тебе», — повторила Борисовна, мотнув своими завитыми на концах локонами. И добавила все так же строго. «Маленький, что ли? Не понимаешь? Отъедем где потише».
Васька моргнул несколько раз. И снова расплылся в улыбке, явивший им пару темных щербин на месте отсутствующих коренных зубов. «Ага», — догадался он. «Вот чего. Это она события форсировать хочет. Ну, правильно, как раз время подходящее. Новый год — новая жизнь. Символично ведь».
«И то верно», —
заторопился он, пристроившись в припрыжку к мерной и быстро шагавшей Борисовне сбоку.
«Тут лесок неподалек, туда можно податься, ну, если дорога позволит. А у меня в газельке тепло, хорошо, просторно. Шампусика бахнем, музыку поставим. Сиденья, между прочим, раскладываются. А салютом можно и оттуда полюбоваться. А гаврики они что, разве сплохуют? Сколько они уж под твоим началом ходят, а? Небось, поднатаскались в своем деле?»